уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем здесь Константина Затулина, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Начать я предлагаю с конфликта Пашиняна с военными и с обострения кризиса в Армении, потому что массовые акции как противников, так и сторонников Пашиняна начались в четверг в Армении, после того, как Генштаб Вооруженных сил выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. А заявление подписали начальник Генштаба Аник Гаспарян, его заместители, главы управления корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота, сообщил о решении уволить начальника Генштаба, но сделать этого не смог, потому что Армен Саркисян, президент, который согласно Конституции назначает и снимает человека с этой должности, он не подписал бумагу. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу Армении, я предлагаю с нее начать. С вашей точки зрения, то, что там происходит, это все-таки какая-то попытка революции, это попытка госпереворота, или это какая-то стандартная ситуация, сейчас потрясет и утихнет? Как вы видите?
Ну, я бы не сказал, что происходящее в Армении на протяжении последних месяцев укладывается в какие-то стандартные схемы. Угу. Если считать стандартом поведение армянской власти в 2018 году, то господин Пашинян давным-давно должен был бы добровольно уйти в отставку. Напомню, что тогда в ходе так называемой бархатной революции власть ему была преподнесена на блюдечке с голубой каемочкой. Фактически при первых признаках протеста действующий глава страны Серж Саргсян признал свои ошибки и, собственно говоря, отдал все бразды правления Пашиняну, коими он до сих пор и пользуется. Оказывается, все, что произошло с Арменией, с Нагорным Карабахом, в результате некомпетентного, а временами просто граничащего с предательством поведения правительства Пашиняна и его лично, это не повод для отставки. Напомню, что и в декабре, и в январе на улицы Еревана выходили протестанты. Они даже захватывали здание Верховного Совета, причем произошли эксцессы, как в таких случаях часто бывает. Но господин Пашинян, опираясь на формальное большинство своей фракции в парламенте, игнорирует все призывы признать свои ошибки, отойти в сторону или хотя бы выполнить собственные обещания провести внеочередные парламентские выборы.
Реформу еще он обещал, да.
Ну, реформа, о реформах я сейчас в нынешней ситуации как-то даже вот не до реформ, но что касается обещаний провести собственные парламентские внеочередные выборы, то, насколько я знаю, это даже было темой обсуждения по инициативе господина Пашиняна на встрече с президентом Российской Федерации 11 января. То есть господин Пашинян заявил, что он вот собирается проводить такие выборы. Прошло с 11 января достаточно времени, чтобы судить о том, что он просто манипулирует. Он просто пытается тянуть время в надежде, что как-то стерпится, слюбится, рассосется и так далее. И в возрастающих масштабах получает поддержку со стороны тех, с кем вообще Армения и Нагорный Карабах до сих пор воевали. То есть хочу обратить внимание, что министр иностранных дел Турции только что заявил, что вот он расценивает происходящее как военный переворот. Турция не поддерживает такое развитие событий. Примерно в таком же ключе высказался и президент Азербайджана.
То есть Турции, Азербайджану нужен Пашинян?
Турции, Азербайджану нужен Пашинян, потому что они убедились, что это пустой, хоть и звонкий персонаж, и при нем они могут не беспокоиться о том, что все их запросы, все их интересы в этом случае будут удовлетворены, в том числе и за счет интересов Армении, которые Пашинян просто сдает в каких-то случаях.
А военные? У военных же другой взгляд.
Вот до сих пор военные крепились и терпели. Хотя Пашинян давал поводы, делал вид, пытаясь найти козлов отпущения, переводил стрелки на военных, ответственность за поражение, за странное очень командование вооруженными силами. Он ведь верховный главнокомандующий в период военных действий. Но, строго говоря, и этот закон был нарушен, потому что официально Армения в войну не вступала, а Пашинян использовал свои прерогативы верховного главнокомандующего. Тем не менее, всему приходит конец. И вот, наверное, последней каплей чаши терпения стало заявление господина Пашиняна о том, глупое совершенно заявление о том, что вот техника «Искандеры», конкретно российского производства, они, дескать, были то ли устаревшие, то ли неисправные, и из них взорвалось только 10%. Это, за этим последовало бездна комментариев, в том числе и со стороны наших военных, со стороны наших промышленников, со стороны, между прочим, президента Азербайджана, который лишний раз подтвердил, что никакие «Искандеры» в ходе этой войны Армении, которые обладают этим вооружением, не использовались. То есть Пашинян то ли был в не совсем меняемом состоянии, когда в тот момент решил заговорить на эту тему, то ли, как всегда, думал, что ему все спишут в интернете. Если в чем является специалистом господин Пашинян, его сторонники, так это в фейковых технологиях в интернете. Это все уже давно понимают. И это вызвало возмущение. И возмущение вылилось, в частности, вот в заявление, о котором вы говорили. И сегодня возникла патовая ситуация. Пашинян немедленно расценил это как военный переворот, хотя военные не предпринимают никаких действий, не выходят на улицы, не пытаются там арестовать Пашиняна или заявить о создании какого-то там, какой-нибудь хунты. Ничего этого нет. Между тем, как просачивается информация, что как раз Пашинян пытался организовать захват начальника генштаба силами спецназа. Но, видимо, и спецназ уже выходит из подчинения. Во всяком случае, офицеры полиции вчера заявили, что они будут вести себя нейтрально. То есть страна устала от Пашиняна. Сколько можно издеваться над армянским народом, собственному правительству, чтобы это правительство и депутаты, кстати, которые, вот знаете, сбились в кучу в страхе, что они тоже должны будут нести ответственность, я имею в виду депутатов проправительственной фракции «Мой шаг», их 85, то есть они имеют почти конституционное большинство.
Но они при этом сорвали, да, заседание Совета парламента.
Они второй раз это сегодня уже сделали, и как бы я думаю, что все это достойно глубокого сожаления, потому что на самом деле то, что так долго хвост резут по частям, связано именно с тем, что очень боятся, в том числе и в оппозиции, выйти за пределы полового поля.
А может, торг идет просто какой-то?
Я не думаю. Кажется. Я думаю, что как раз с точки зрения торговли господин Пашинян... Не, ну, Пашинян предпринимал действия, ну, например, какие?
Политическая торговля, я имею в виду.
Он пытался, например, как это было уже однажды в 2018 году, договориться с оппозиционными лидерами, что если он подаст в отставку для того, чтобы распустить для внеочередных выборов, то при этом никто на это не будет претендовать. Он пытался провести идею, что можно провести выборы, хотя в законе это не предусмотрено, при сохранении его на посту премьера. Он категорически не хочет уходить со своей должности и боится выборов, которые прошли бы в условиях, когда он сам был бы ну, просто одним из участников, но никак не главой государства, по сути, которым является в Армении с некоторых пор премьер-министр.
Так.
Вот он боится из этого кресла куда-либо выйти. При этом демагогически, конечно, все время манипулирует, заявление делает, потому что только народ, никто кроме народа не может меня придумать.
Ну, это схема стандартная.
Вот, ну и хочу сказать, что он теперь уже перешел определенную грань, потому что манипулировать он начинает уже и мнением Российской Федерации. Вот только что мы были свидетелями этой манипуляции. И пресс-секретарю президента приходилось сегодня отвечать на эти вопросы. Речь идет о том, что телефонный разговор, состоявшийся между Путиным и Пашиняном, пресс-служба Кремля процитировала то, что было сказано президентом Путиным. Он сказал, что он надеется, что все будет решено в рамках закона, что это глубоко внутреннее дело Армении. Это сказал президент Путин, это сказал министр иностранных дел Лавров и так далее. В общем, вполне логичная позиция. Москва не хочет быть втянута, не хочет быть обвинена в том, что она кого-то к чему-то подталкивает, поскольку речь идет действительно о союзнике, и здесь, ну, требуется быть очень щепетильным.
А есть ощущение, ну, скажем так, как бы эксплуатация таких слухов, что Россия подталкивает, имеется в виду военных, которые недовольны Пашиняном?
Нет, на самом деле Пашинян весь этот период, не только вот вчера, пытается везде и всюду доказывать, что Россия его во всем поддерживает. Во всем поддерживает. Слова президента Путина, который поддерживает и считает важным достигнутое трехстороннее соглашение, считает, что срыв этого соглашения может обернуться новым кровавым конфликтом, они интерпретируются им исключительно как личную поддержку его лично на этом посту. И вот вчера он... Слова Путина о том, что надеюсь, что все будет в рамках закона, интерпретировал в своем официальном сообщении, как Путин заявил о поддержке законных властей Армении. То есть слово «закон», здесь переставленное с одного места на другое, оно как бы меняет смысл сказанного. То есть если по Пашиняну, то Путин, так сказать, безоглядно, что бы ни происходило, что бы Пашинян ни говорил там об Искандерах или, допустим, о происшедшем, или вообще что бы он ни делал, это все Путин поддерживает, потому что он поддерживает, в принципе, законные власти Армении. Путин, я думаю, достаточно опытный политик, чтобы понимать, что ситуация гораздо серьезнее, чем просто формальная сторона дела. Раз уж не только один начальник генштаба, но и практически вся верхушка, все руководители военной Армении сочли, что дальше работать с этим правительством они просто не могут.
Здесь просто интересно, какова будет степень все-таки вовлеченности, как вы видите, вовлеченности Российской Федерации в эти процессы, потому что мы понимаем, что то, что произошло с вот те события, вследствие которых Пашинян стал премьер-министром, занял руководящий пост. Это, в общем-то, в России, ну, скажем так, было воспринято не совсем хорошо. Да, мы работаем с теми властями, которые существуют, но по факту мы понимаем, это бывшая республика, значит, Советского Союза, мы понимаем наши стратегические интересы, там, сложности с Азербайджаном и Турцией, базы наши российские, но очень много всего, что не позволяет оставаться в стороне, я так скажу.
Ну, безусловно, Россия следит за происходящим. У каждого тут своя степень свободы, у меня, скажем, как у депутата, одна, у руководителя страны она другая, или, скажем, министра иностранных дел.
Ну, понятно.
Я имею большую возможность выражать там личное собственное мнение, и я уверен, что бархатная революция и приход вот таким образом к власти совершенно неподготовленных к ней людей, неподготовленных, но очень амбициозных, он и был первым этапом проигрыша той войны, которая в тот момент еще не началась. Потому что, как минимум, это породило кризис доверия между союзниками России и Армении, необходимость узнавания новых лиц во власти. Ну, как вы скажите, всерьез может относиться к секретарю Совбеза Армении, назначенному Пашиняном, господину Григоряну, многомудрый Николай Платоныч Патрушев со своим как бы послужным списком и опытом, если господин Григорян до этого ходил по улицам с плакатами «Долой российскую базу в Армении, и надо, значит, вот ориентироваться на Америку, на Запад». А тут он сел в кресло секретаря Совбеза и стал партнером как бы нашего секретаря Совбеза. И так дальше по всем остальным службам. Я сбился со счету, сколько руководителей Службы национальной безопасности Армении за время, за два года пребывания Пашиняна у власти было сменено. И где сейчас первый из его назначенцев? Он в рядах оппозиции требует отставки Пашиняна, это господин Ванецян. Поэтому, когда это произошло и когда это стало очевидно не только нам, не только в Армении, но, что любопытно и понятно, конечно, в Азербайджане, как раз в Азербайджане и сошли, что настал удобный момент для того, чтобы попробовать решить вопрос силой. И
они в Карабахе, вы имеете в виду?
Да, конечно.
Но здесь все-таки мы же понимаем, что история в Карабахе — это был не завершающий этап 30-летней заморозки, а это какой-то новый этап, который произошел. Мы видим уже высказывание Пескова, который говорит, что Кремль не видит рисков срыва договоренности по Карабаху из-за событий в Армении. С вашей точки зрения, все-таки насколько далеко готовы будут пойти противоборствующие стороны в Армении, и все-таки судьба Пашиняна какова? Потому что если расценивать как бы те тезисы, что он человек Запада, то, наверное, можно говорить о том, что та страна приложит достаточно усилий, чтобы как бы защитить своего, ну, как сказать, ставленника, партнера, как угодно.
Ну, я хочу заметить, что та сторона, как вы так элегантно выразились, она уже включилась в этот процесс прямым образом. То есть, если в России никак не отреагировали на утверждение господина Пашиняна, что происходит военный переворот, мы этих признаков военного переворота не видим. Угу. Мы видим демарш руководства генштаба, которые вот, говорят о том, что дальше терпеть, вообще говоря, такое безалаберное руководство вооруженными силами и рисковать обороноспособностью Армении, просто, ну, они считают, что это невозможно. Но они не предпринимают никаких действий. Плохо это или хорошо, правильно это или правильно, я оставляю судить в Армении. Я думаю, что если и дальше так будет продолжаться, ни туда, ни сюда, то, наверное, должна быть, как всегда, в любой пьесе должна быть развязка. Но вот, скажем, Государственный департамент и посольство Соединенных Штатов уже делало заявление, вчера делало, сегодня делало о том, что обеспокоено перспективой военного переворота, что военные Армении должны вести себя правильно и так далее, и так далее. То есть оно встало на позицию Пашиняна, как и Турция, его интерпретацию восприняло всего происходящего. Пашинян, понимаете, он, конечно, и для тех своих бывших или сегодняшних покровителей, которые то ли есть, то ли нет, то ли существуют, то ли затаились где-то на Западе, он тоже представляет проблему, потому что вопрос-то не только в том, чей он там сторонник и так далее, вопрос в том, что он элементарно разваливает страну. И разваливает страну, и в глазах армян во всем мире, не только тех, которые живут в России, но и тех, которые живут в Калифорнии, это антиперсона. И они ему это дали уже понять давным-давно. Но это, как мы видим, сегодня не является для него достаточным основанием.
Вы говорите, что как бы та страна проявляет довольно серьезную активность. А что бы нам не проявлять активность? Вот нам как с Пашиняном? Нам же он, ну, не особенно для нас хорош, мне кажется, нет?
Ну, еще раз хочу сказать. Я не сужу действия президента. Я не был президентом, не буду президентом, и не мне как бы в данном случае выступать в роли цензора. Но что касается меня, вы можете быть в этом отношении совершенно уверены, я ни одного дня не скрывал, ни в период нахождения Пашиняна, в мирный период нахождения его у власти, ни в настоящий момент, что, конечно, это проблема для союзнических отношений между Россией и Арменией. Потому что наш этот союз по этой причине, он подвергается испытанию. И, к сожалению, я как в воду глядел, потому что произошло то, что произошло. В сентябре началась война не по инициативе Пашиняна, безусловно, по инициативе Ильхама Алиева и Турции. И в результате мы получили то, что мы получили. А именно, крайне противоречивый результат, однозначно поражение нашего союзника Армении. Когда вообще ущерб наносят твоему союзнику, союзнику по договору о коллективной безопасности, то не спрашивай, по ком звонит колокол. Я знаю, что у нас в России есть активные пропагандисты и лоббисты Азербайджана, они, так сказать, тоже выступают в сетях очень активно, на телевидении. Господин Коротченко, господин Шевченко, господин Марков, они, конечно, разные люди, от более-менее благопристойных Сергея Маркова до абсолютных негодяев вроде Максима Шевченко. Вот, но вопрос-то ведь...
Лично. А? Как вы лично говорите.
Да, я очень лично говорю, потому что это является откликом на все, что успел наговорить за это время и написать господин Шевченко, который просто, ну, просто исходит из себя от радости, что вот состоялась эта война, что в результате, значит, Азербайджан утвердил военным путем свое превосходство и так далее, и так далее. Мы были, между прочим, всегда заинтересованы в том, чтобы этот конфликт решался мирным путем. Путь к этому был, и схемы были, и они известны, их можно повторить и один раз, и второй, и так далее. Мы не давали никому карт-бланш на то, что военным путем это решать, нарушать соглашение о прекращении огня 1994 года. Но у нас находятся люди, которые считают, что ничего страшного, ничего страшного. А теперь эти же люди, я вот только что столкнулся с господином Коротченко, которым выступал на программе «60 минут». Там вообще не было темы об Армении. Речь шла об Украине. Господин Коротченко, как русский патриот, рассказывал о том, что если Украина попробует силой решить вопрос на Донбассе, то мы вступимся за Донбасс. Почему бы ему в этом случае не вспомнить его собственные речи в начале войны Азербайджана против Нагорного Карабаха в сентябре этого года?
А, видимо, невозможно увязывать все это же, знаете, как, ну, отношение Российской Федерации, например, к тому, что происходило в конце лета и осенью в Белоруссии. Вот. И, соответственно, отношение Российской Федерации к тому, что сейчас происходит в Армении. То же самое, наверное, там как бы можно адресовать как раз тем людям, которые так или иначе... Это же как, выгодно-невыгодно?
Нет, понимаете, дело все в том, что Нагорный Карабах не был признан, и Донецкая и Луганская Народные Республики не признаны. Только если Нагорный Карабах был предметом беспокойства и заботы Армении, которая, естественно, развивала с ним отношения и так далее, и контролировала, в общем, там ситуацию, то Донецкая и Луганская Народные Республики примыкают к нашей границе. И есть не только они, есть еще и Приднестровье, которое к нашей границе не примыкает. Это общая проблема непризнанных государств. Ну, это проблема, считаем ли мы самоопределение по-прежнему принципам международных отношений. Или мы исключительно рассматриваем только территориальную целостность. Но тогда, простите, мы должны будем покаяться по поводу Крыма, который... вернулся в Российскую Федерацию, нарушив пресловутую территориальную целостность Украины, потому что такова была воля, таково было самоопределение людей, живущих в Крыму.
Ну, про Абхазию и Южную Осетию с российским паспортом.
То же самое, и Абхазия, Южная Осетия, далее везде. То есть должна быть какая-то логика. Но даже если этой логики нет, вот в том, что касается там постановки в один ряд проблематики там Нагорного Карабаха, Донецка, Луганска, Приднестровья и так далее. Но хотя бы обратите внимание на то, что в результате всего этого на Кавказ пришла Турция, и Турция сегодня манипулирует ситуацией там, где она очень хотела быть, но не была до сих пор. Разве вы, как люди, которые знают хоть немного историю, не понимаете, что это значит?
Насколько
мы здесь уязвимы? И что завтра, если мы будем так же слушать и млеть под разговоры Коротченко, Шевченко или еще кого-то, это произойдет на Каспии, в Казахстане, в конце концов, в Башкортостане, Татарстане и так далее.
Насколько мы можем манипулировать ситуацией?
Ну, я думаю, что у нас есть возможности, на самом деле, не сваливая все абсолютно на верховного главнокомандующего, дать понять, какой точки зрения мы придерживаемся. И я хочу сказать, что на общественном уровне, на уровне гражданского общества, это абсолютно точно происходит.
А это важно для как бы, ну, политического понимания и вообще, насколько это весомо для, вот, в общем контексте, общественное мнение? Ведь решение это принимает кто? Решение принимают политики и военные.
Я хочу сказать, что я не уверен, что это так весомо для стран, где... не привыкли друг друга слушать и привыкли только подчиняться. Но для Армении, как страны, в общем, думающей, это важно, где есть собственная интеллигенция, творческая и всякая иная. Голос, который звучит из России, важен. Я сужу хотя бы по опыту нашего Лазаревского клуба, мы его создали в 2018 году, и мы с нашими точками зрения очень востребованы. И я вот... немножко задержался, потому что вынужден был отвечать на настойчивые вопросы армянской журналистки по телефону, которая задает вопросы. И она эти вопросы ретранслирует в армянской масс-медиа и так далее, и так далее. Я просто это знаю хорошо. Я знаю по объему запросов дать свой комментарий и так далее, и так далее. И я такой не один.
Давайте продолжим. После новостей Константин Затулин с нами, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Константин Затулин с нами, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Давайте вот про Белоруссию теперь поговорим тоже, давайте, потому что очень как раз к вашему приходу несколько тем по СНГ появилось. Встреча Путина-Лукашенко. Многие обратили внимание на то, что довольно дежурная была стенограмма этой встречи, хотя, казалось бы, было о чем поговорить, и встреча это не первая. С вашей точки зрения, все-таки зачем Лукашенко к Путину ездил, и самое главное, мы понимаем, что там что, там устаканилось все, не устаканилось, нам все-таки Лукашенко продолжать верить, я имею в виду Российской Федерации, или мы уже так на это смотрим с сомнением и, ну, с большей критичностью, что ли?
Я не очень понимаю, почему вы считаете, что мы до этого как-то так безоглядно верили Лукашенко.
Не безоглядно, но такое ощущение было, знаете, что мы принимаем, он такой, такой, как сказать, внезапный, но мы привыкли к этой внезапности, вот так.
Нет, это не так. Я думаю, что то, с чем мы не можем справиться на, в отношениях с Белоруссией, это мы не можем реализовать потенциал свой собственное влияние и побудить, скажем, своего партнера, Беларусь, двигаться в том направлении, которое нам кажется правильным. И это касается как развития двусторонних отношений, союзного государства, союзничества вообще с Белоруссией, так и после вот известных событий, выборов 9 августа, ситуации, которая складывается внутри Беларуси, то есть внутреннего политического кризиса.
Так.
Мы, безусловно, не хотим. Вы помните ведь, как у нас в школе объясняли, кто такие лишние люди в русской литературе 19 века? Вот они не знают, чего они хотят, но точно знают, чего не хотят. Вот мы точно не хотим, чтобы Беларусь выпала из системы наших союзов, чтобы с Беларусью произошло то, что произошло с Украиной, чтобы Беларусь стала проблемой на нашем вот этом европейском фланге, на пути в Европу. А как достичь того, чтобы это не произошло? Вот тут мнения могут расходиться. Я полагаю, что все уже давно убедились, что верить на слово, когда Александр Григорьевич что-то обещает, совсем не обязательно. Он не просто обещает, он даже подписывает. И подписал в 99-м году союзный договор, в соответствии с которым мы уже 22-й год, 23-й даже, живем в союзном государстве. Правда, не очень это замечаем, потому что это союзное государство, оно не прописано ни в Конституции России, ни в Конституции Белоруссии. Не принят оговоренный в нашем договоре союзный конституционный акт. Не проведены прямые выборы в парламент союзного государства. Вместо этого существует эрзац парламентское собрание по принципу вторичной занятости. Я вот, например, отказался с началом нашего депутатского срока в нем участвовать. По принципиальным соображениям. Я не стал это делать как бы темой для пиара, но я уклонился от того, чтобы, будучи первым заместителем, вы же мою должность назвали, комитете, который ведет в том числе отношения с Белоруссией, участвовать в этом фарсе, который называется «Парламентское собрание России и Белоруссии». Потому что парламентское собрание России и Белоруссии – это по 25 депутатов от России и Белоруссии в равном количестве уже действующих депутатов. То есть на основе вторичной. Мы депутаты – это наша первичная работа, ну, да, Государственной Думы. И теперь еще и депутаты, вот эти 25, союзного парламента.
А что они там делают?
Они обсуждают союзный бюджет. Я не хочу сказать, что люди там зря находятся, там есть некоторые темы, конечно, мы пытаемся как-то поддерживать огонь в очаге, но в целом это парламентское собрание, ну, своим существованием прикрывает факт отсутствия союзного парламента, который оговорен обеими сторонами в договоре, подписанном в 99-м году. Почему этого не случилось? Потому что, потеряв интерес к борьбе за власть в России с приходом Владимира Путина, Александр Лукашенко сосредоточился на том, чтобы как бы вам вершки, мне корешки, или наоборот. Дотации от России, цены на энергоресурсы по российским расценкам, бесконечное шантажирование этим вопросом.
И никакой лояльности.
И при этом абсолютно полная свобода мнений, когда дело касается для России важных вопросов. Он не поддержал нас ни в одном конфликте, который у нас случился до этого с Западом, кроме собственного, конечно, конфликта. Я имею в виду ни когда речь шла об Абхазии и Южной Осетии, ни когда речь шла о Крыме. Ни в одном из этих случаев, ни когда речь идет, например, о нашем беспокойстве, о моем беспокойстве, продвижением Турции в определенные пределы. Ведь у нас даже вот последние годы тут то хорошие, то плохие были отношения с Турцией. Когда турки сбили наш самолет, то мы объявили санкции. А Беларусь за нами не последовала. В этот момент Лукашенко съездил в Стамбул и выступил там на съезде тюркских народов. Вот такой тюркский Лукашенко, значит, выступает демонстративно.
Может, судьба лимитрофного государства, нет? Или лидера лимитрофного государства,
ну, как вы считаете? Ну, я считаю, что это просто... Это можно как угодно расценивать. Можно считать, что это вот такая вот... Такой вот Иван Калита...
В силу географического положения государства, да.
Да, да, да. Он ведет эту вот линию тонкую и так далее. Но, в конце концов, ведь мы эту линию действительно оплачиваем. И оплачиваем кредитами, оплачиваем скидками, оплачиваем льготами, оплачиваем поддержанием этого режима. И сейчас мы это делаем, вынуждены это делать. Мы совершенно определенно с началом этого внутреннего политического кризиса ставили свои условия. Между прочим, напомню, что Лукашенко поначалу-то ведь предполагал на нас списать обострение. Помните эту историю?
Да, задержаны 32 богатыря.
Мы должны были быть виновниками, виновниками обострения Беларуси и так далее. Но, как в таких случаях говорил Наполеон, фортуна переписала адрес на вашем приветствии. Это он сказал, когда прусский посланник к нему пришел после Аустерлица, имея поручение короля предъявить Наполеону ультиматум. Но случился Аустерлиц, и когда он пришел к нему, то он вместо этого там рассыпался в комплиментах. Наполеон, конечно, понял это и сказал, что фортуна переменила ваши намерения вообще за это время. Вот то же самое случилось с Лукашенко после 9 августа. И то, что эта встреча, как вы сказали, была скучновата, я не берусь судить, я на этой встрече не был.
Не то, что скучновато, а была, ну, скажем так...
Протокольная.
Да, протокольная, да.
То это отражает тот факт, что мы чувствуем, что партнер несколько оправился после страхов прошлого года. Тихановская уже успела сказать, что мы проиграли улицу, то есть нас пересидел батька со своими действиями. В общем-то, он удержался на этом этапе. И он сделал вывод, что можно забыть обо всех обещаниях. И уже мы видим, что Конституция будет правиться там когда-нибудь после Китайской Пасхи. Что на самом деле о выборах неочевидных речь не идет, то есть на самом деле ничего ведь, по сути, кардинально не изменилось. Да, протестный потенциал на этом этапе, он как бы выхолощен, но он может в любой момент вновь реанимироваться, потому что принципиальные проблемы внутренние не решены. Люди устали от Лукашенко, от его 26-летнего правления, и они, эти люди, на самом деле сегодня разочарованы, ну, многие из них, по крайней мере, в том, что касается вообще возможности выборным путем что-либо решать. Нужно восстановление доверия к выборам. Нужен диалог между властью и оппозицией. Диалога этого нет. Нельзя же считать диалогом единственный случай, когда Лукашенко приехал в тюрьму к тем кандидатам в президенты, которых он специально посадил перед выборами, чтобы его конкурентом осталась одна Тихановская. Но теперь Тихановская уже прошла свою палату номер 6 на Западе, и все больше и больше слушает своих западных советников. Конечно, это нас не устраивает. Мы оказались в ситуации, когда, в общем, назревает очередной кризис в отношениях, потому что Лукашенко, ну, как бы не выполняет тех, как обещаний. Мне кажется, обещаний, которые он явно или неявно давал, продемонстрировать способность снять проблемы путем диалога.
Константин Васильевич, а не кажется ли вам, как бы, согласны ли вы с тем тезисом, который высказывался со времен событий на Украине, которым сейчас вот 7 лет, что Российская Федерация, делая ставку на руководителя того или иного государства, не работает, скажем так, с общественностью? И в итоге как получается? А мы посмотрим на Тихановскую, а она там ставленница Польши. Ладно. Посмотрим на Лукашенко, а вроде он свои обещания не выполняет. Вопрос, а можно ли каким-то образом влиять на общественность в целом, параллельно, например, ну, скажем так, утверждая, что да, сейчас легитимный лидер – это вот Лукашенко?
Значит, я абсолютно убежден, я много лет говорю на эту тему, в связи с Украиной это говорил, в связи с другими государствами СНГ, что, конечно, вот этот тезис, что мы работаем только с законной властью или с избранной властью и ни с кем больше контактов не должны поддерживать, он очень уязвим. Ну, во-первых, он отражает тот факт, что работать за рубежом привыкла только официальная власть. То есть у нас международные отношения и внешняя политика – это прерогатива президента. Но это же не должно означать, что на всех других этажах государства и общества должны отсутствовать эти контакты. Они очень слабенькие. Вот реально у нас фактически нет никакого пророссийского третьего сектора, так называемой мягкой силы в странах СНГ. Но нельзя же считать в данном случае его как бы подтверждением Россотрудничества. Это фактически государственная или полугосударственная структура. Да даже не полу, а по-настоящему государственная структура. Вот институт, который я возглавляю с 96-го года, это, по-моему, одно из немногих, если не единственное российское НКО, которое имеет кое-где свои филиалы. Мы имели свой институт на Украине, институт стран СНГ в Киеве, в Крыму. Продолжаем существовать наш филиал в Приднестровье, в Армении. Но вот уже, например, в Казахстане, вот уже, например, в Белоруссии создать свой филиал я просто не могу, потому что власти этих стран не дадут мне такой возможности. А наши власти недостаточно обращают внимание, чтобы сделать это условием своих отношений с этим государством. Так как это, например, делают наши заядлые друзья, американцы, которые, вы знаете, при визите любого президента в Спасо-хаусе встречаются с оппозицией.
Да.
Это первый вопрос. А второй вопрос, вы абсолютно правы, не только встречи первого лица и не только работа, но и вообще принципиальное понимание того, что нашими союзниками в СНГ, то есть бывшем Советском Союзе, являются не элиты, не президенты и даже не бизнесмены, которые реализовались в рамках этих вот границ, там Ринаты Ахметовы или еще кто-то на Украине, а является на самом деле вот это вот население этих стран, частично этого русскоязычное. Это значит?
Да, я прошу прощения. Да. А в это время мы вместо того, чтобы действительно осознать, что и помимо элиты, помимо правящего класса, который, кстати, сменяем, существуют другие люди, мы слышим уничижительные в их адрес люди, которые выходят на улицу, как это было с Украины, как это было с Белоруссией, фразы какие «крякал», «молодые», «ничего не понимают», «полякам продались» и так далее.
Так, ну, во-первых, давайте смотреть на то, кто эти фразы произносит. Все-таки от меня в этих словах...
Нет, конечно, я же не права. Нет, я не права.
Но, скажем, от моих коллег по Государственной Думе из Компартии вы их услышите, потому что у них задушевные отношения, и у них они просто млеют от того, что вот Лукашенко – это последний союзник и так далее. Они объяснить, правда, не могут, в чем он наш союзник, чем он так знаменит. Но они как бы активно пользуются, и он, так сказать, подыгрывает со своей стороны, понимаете, все обстоятельства, встречается с ними, привечает их и так далее. И так и было и раньше, кстати. Но для меня это абсолютно не является аргументом в пользу Лукашенко. Значит, я уверен в том, что для того, чтобы мы были успешными, мы должны как бы никому не верить в этом отношении на слово, и развивая какие угодно хорошие отношения с властями, поддерживая в тех случаях, когда их надо поддержать, не поддерживая в тех случаях, когда не надо, угу. иметь в этом отношении большую свободу рук. И мне кажется, что здесь, да, сработала немножко перестраховка у нас, потому что, конечно, Лукашенко с первых дней начала кризиса все время говорит одно и то же для нашего потребления, что на самом деле речь не о Белоруссии. На самом деле Беларусь просто пытаются выбрать в качестве мальчика для битья, а речь-то идет о России. На самом деле речь не о Лукашенко, а речь идет о Владимире Путине, который тоже долго у власти, и поэтому, если со мной что случись, то это как бы в данном случае эксперимент по поводу Путина, а не по поводу Лукашенко. Ну, во-первых, это разные люди с разным бэкграундом, с разными сегодня электоральными возможностями и с разными результатами своего правления. Никакой Крым к Белоруссии Лукашенко не возвратил. Никаких политических свобод на самом деле в Белоруссии нет. И мы рядом здесь не стояли с точки зрения того, что у нас все-таки существует многопартийность, у нас существует выборная выборность и так далее. В Белоруссии это все задушено, к сожалению. И по этому пути Лукашенко шел в течение всего этого периода. И с этой точки зрения, как бы не надо сваливать с больной головы на здоровую и видеть здесь зеркальное отражение ситуации в России. Но кого-то это смущает, по всей вероятности, в том числе и в нашей власти. И поэтому в результате мы оказываемся уязвимым перед такого рода аргументами. И не предпринимаем необходимых шагов иной раз, которые должны были бы предпринять. Хотя, поверьте, никакого удовольствия от Лукашенко ни в Государственной Думе, ни в Кремле на самом деле нет. И оценки, которые даются Лукашенко, они разделяются многими из тех, кто принимает в Кремле решения. Это я знаю совершенно точно.
Не состоит ли проблема в такой неактивности Российской Федерации в том, что у нас такой, знаете, кризис, как говорят, кризис целеполагания, то есть мы не понимаем, а что мы можем или предложить, или как-то, ну, какую-то вот модель, картинку красивую представить. С Крымом это получилось, но вот в остальном не получается.
То, чтобы с Крымом это получилось, до этого нужно было не только в 2014 году этим заниматься, заниматься этим на протяжении всех лет пребывания Крыма в Украине. Угу. Что и делала, не обязательно власть, но в том числе и те, кто к власти то имели, то не имели отношения. Например, мэр Москвы Лужков, ваш покорный слуга, целый ряд других людей, которые не дали Крыму забыть о России, а России забыть о Крыме. И поддерживали огонь в очаге. 23 года. Поэтому, когда случилось то, что случилось, в этот момент не прозвучало выстрелов, которые могли бы быть в ином случае. Противоборства и всего остального. А вот в том, что касается Беларуси, так не получилось пока, во всяком случае. И надо продолжать искать решение, каким образом все-таки добиться от Лукашенко тех шагов, которые он должен совершить. Я, например, в свое время предлагал, чтобы в качестве жеста добрых воли он бы выпустил на свободу этих очевидных политических заключенных, которые там сидят, Бабарико там, и так далее, и так далее. Ничего бы страшного не произошло, но, по крайней мере, это был бы жест, который создал бы какую-то атмосферу для диалога. Но получается, что на сегодня ни Лукашенко в этом диалоге не заинтересован, ни оппозиция коллективная Тихановская, потому что там уже тоже дело зашло достаточно далеко, и как бы мы к ней ни относились вчера, сегодня очевидно, что она ведомая женщина, недостаточно опытная, но находящаяся в полном окружении на Западе, естественно, она ведет ту линию, которую ей советуют вести, вне зависимости от того, честная она, нечестная, но она просто зависимая от того положения, в котором она находится. Но кто это положение создал? Сам же Лукашенко ее туда и выпихнул.
А еще есть от Виталия вопрос. Может, у нас проблемы с коммуникацией? Наши СМИ, например, политологи, работают через телевизор. Но молодежь-то телевизор не смотрит, она вся в интернете. А молодежь – это будущее страны. А для них смыслов Россия не предоставляет, кроме апеллирования к истории.
Нет, я думаю, что, ну, на самом деле, мы работаем и в интернете, может быть, не настолько успешно, как нам бы самим хотелось, вот, и с молодежью тоже надо искать разные формы контакта, но делать из молодежи фетиш, когда речь заходит о решении судеб страны, я бы тоже не стал, этим многие политики пользуются, от Навального до Мао Цзэдуна в разные периоды жизни, помните? Вон вебины были в свое время в Китае. Только вы и есть ум, честь и совесть.
Ну, это технология.
Да, технология понятна. Но это не значит, что мы должны обязательно вот, значит, идти на поводу и считать, что если мы выражаем свою точку зрения, она до кого-то из молодых окажется не доведена, то, значит, эта точка зрения, в принципе, не может существовать. Что вот, как, знаете, раньше говорили, только в физике соль, остальное все ноль. Вот только в молодежи все проблемы, а кругом других проблем у нас нет.
Еще одна тема у нас с вами остается. В последнее время высказываются и на уровне даже правительства российского, значит, о нехватке рабочих рук, потому что пандемия, мигранты уехали. Сначала они уехали, потому что, значит, денег стало мало, потом они уехали, потому что пандемия, назад не возвращаются. Но во всей этой истории меня, честно говоря, смущает тезис как представителей мигрантских сообществ, так и представителей как раз каких-то отраслевых объединений. Они говорят, что свои-то работать не хотят. Но это как-то вот немножечко лицемерно, мне кажется. Может быть, просто можно... их не хотят брать.
Нет, ну, значит, распространенный ответ на это, как правило, состоит в том, что если бы платили зарплаты, если бы были человеческие условия труда, то свои бы тоже захотели работать на этих работах. Значит, я думаю, что и одни, и другие, ну, из лучших побуждений преувеличивают. Те, которые говорят, что все дело в том, что наших работать не хотят, не замечают этой стороны вопроса. О человеческих условиях, уровне зарплат. А те, которые говорят, что если вы заплатите на самом деле 100 тысяч рублей, то все пойдем в дворники. Опять же, масса людей, несмотря на 100 тысяч рублей, все равно в дворники не пойдет. Даже в самые тучные годы здесь, в Москве, была квота на водителей троллейбусов, автобусов, которых рекрутировали в Молдове и на Украине. Потому что вот москвичи не хотят работать на этой работе. Не создана система профориентации, развалена система профтехучилищ и так далее. Рабочие перестали быть гордой профессией. У нас было государство диктатуры пролетариата. Вы, ну, я не знаю, где-нибудь в газетах, если на каждую сотню слов один раз будет слово «рабочий» употреблено, это будет большое достижение.
Но сейчас другая проблема, которую я лично вижу, если за какой-то там, где работают люди, причем изменился действительно национальный состав людей, работающих курьерами. Действительно, людей визуально, граждан Российской Федерации, их действительно стало больше. Причем это взрослые мужчины, предпенсионного, как модно сейчас выразиться, возраста. Ну и неужели эти люди не работали бы на стройках? Эти бы люди не работали бы где-нибудь в системе сельского хозяйства? Мое глубокое убеждение, что работали бы. Только проблема в том, что есть бизнес, который говорит, ну нам выгоднее, зачем нам ГЗОТ? У нас есть мигранты, которые приходят семьи оставляют там...
Это присутствует, и тем не менее, если мы все сведем к этому и не будем обращать внимание на то, что проблема существует здесь и сейчас, мы просто породим серьезный кризис на рынке труда. Понимаете, можно сколько угодно говорить о том, что нам надо воспитать уникального, универсального человека и ждать, когда он придет, но дело придется все равно иметь сегодняшним человеком. И значит, тюрьмы, исправительные учреждения, как это, помните, в фильме было... где Ролан Быков с Янковским играл, служили два товарища. Тюрем не будет. Просто будет одна для мировой контры. А так, в принципе, никто же воровать не будет. Ничего не... Это Ролан Быков в этом фильме говорит Янковскому. Вот то же самое и сейчас. Как, идеалистические схемы, они не подходят. На самом деле приходится иметь дело с тем, что сейчас происходит. Но я хочу вам сказать, что Россия на самом деле продолжает оставаться страной переселения, миграции. Она вышла на четвертое место в мире по докладу Департамента ООН по миграции и на третье место в мире по числу граждан своей страны, проживающих за рубежом. Вот это же дело до смешного доходит. В 2016 году выборы были скроены наши таким образом, Центральная избирательная комиссия так считала, что у нас в принципе имеют право проголосовать, ведь граждане России за рубежом имеют такое же право проголосовать, участвовать в выборах, как и те, которые живут в России. Просто они, к сожалению, не могут его реализовать, потому что там нет избирательных участков достаточно. Но, в принципе, сколько таких граждан, которые живут за рубежом? Ну, вот мнение Центральной избирательной комиссии, 2016 год, 1,9 миллиона человек, 2 миллиона человек. Теперь Департамент ООН, январь этого года, 11 миллионов человек, граждан России, живет за рубежом. Четвертое место, третье место в мире по числу своих граждан за рубежом. ни один, ни МИД, ни Россотрудничество не оперирует этой цифрой. Или департамент пользуется какими-то секретными данными, которые нам недоступны. Но уж во всяком случае мы в своей работе на это недостаточно обращаем внимание и этого даже не знаем.
То есть проблема в том, что не то, что мигранты не едут или их не пускают, а проблема в том, что свои уезжают.
И это в том числе. И я считаю, что в любом случае есть то, на чем может сердце успокоиться, мое, по крайней мере. Я во всей этой теме миграции, как спецпредставитель Госдумы по миграции и гражданству, выделяю тему репатриации. То есть соотечественники. Угу. Вот это уж, по крайней мере, не создает нам конфликта внутри страны, когда возвращаются люди одной с нами крови, веры и языка.
Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. 16 часов новости, потом Юрий Будкин. С вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.